беседы о богослужении Великого Поста. У микрофона протоиерей Сергий Правдолюбов, настоятель храма Святой Живоначальной Троицы в Троице Голенищево.
Еще раз повторяю для тех, кто немножко не понял. Литургия не повторяется. Она единая, Господом сотворенная. И мы, стоя в храме, мы стоим на Тайной вечере вместе с апостолами, с учениками. Бог так захотел. Почему? Мы могли бы сказать: Господи, вот как было бы хорошо, там мироносицы, апостолы, так все было у вас замечательно. Ну, может быть, я бы не отрекся, да. Может быть, я бы тоже при кресте стоял, все хорошо. Но это же было так, это я же жил после. Господь говорит: нет, вы присутствуете при этой же самой Тайной вечере. Любой храм является горницей, в котором прошла Тайная вечеря. И вот эта множественность православных храмов по всей земле – и часовые пояса, и время, которое в каждом часовом поясе отдельное, не имеет никакого значения. Господь благоволил так, как и апостол Павел на мозаике, и не в одном храме, а в многих храмах, так и мы все там же также точно присутствуем. Имейте это в виду. Страшитесь и бойтесь. Богослужение и литургия – это не игрушки. Если уж Перельман в затвор ушел от того, что он познал пространство с 8 вариантами Вселенной, и он обдумывает дальше, и дай Бог ему удержаться в своем уме. 8 вариантов Вселенной, они всевозможны, одинаковые разнообразие, и только из этих 8 вариантов, как и 8 глаз в церкви существует. Как страшно и ужасно, как нам самим сохранить ум, Господи, помилуй и сохрани ум наш, чтобы нам со страхом и трепетом херувимы и серафимы взирают и не понимают, почему Бог так милостив к нам, почему Он нас позвал на эту самую Тайную вечерю. Мы, оставаясь в Москве, в социалистическом пространстве, при этом присутствуем и участвуем. За что такое? Почему это благоволил Бог? И вот тут мы все будем безответны. Мы скажем: Господи, нас там не было. Он скажет: да? Как от вас не было? Я вас причащал. Учеников, апостолов и все всю Троицу Голенищеву. Скажет: о, что это такое в голове отца Сергия? У меня просто не хватает ума на старости лет это хорошо объяснить богословским и четким твердым языком. А люди трепещут, страшатся и боятся. Руки священника горят и ужасаются. И херувимы, и серафимы не понимают, лица закрывают. Что там творят? Как могут люди это делать? Известны такие явления. Один священник, как пишет владыка Антоний Сырожский, один священник говорит: Господи, я не могу сегодня пред престолом стоять. Я грешный, я этого судил, это сказал, это не то. И посповедиться не успел. Как я могу стоять у престола? И как пишет владыка Антоний Сурожский, и тогда как бы некто властно его отодвинул и стал впереди него. И совершил эту Евхаристию. Господь всегда совершает сам Евхаристию. Так было ему показано. Ты, дорогой мой, соображай, кайся, проси у Бога прощения, чтобы ты мог присутствовать и исполнять обязанности. И слово Господа, звучащее, колебать воздух в этом храме как Господь, так и священник. Это очень страшно. И вот эта страшная Тайная вечеря, она настолько сильна, она так воздействует, что люди, которые понимают, они сами ужасаются. И вот тут-то, я бы даже сказал, снимаются даже древняя вражда. Я имел возможность несколько лет назад, он был еще жив, отец Мигуэль Арранц, баск-испанец, отец иезуит, не могущий терпеть и русской рясы, русского православия, вскипающий негодованием, когда видел православного священника, это я свидетель, я пришел, он напал на меня страшно. Не буду объяснять. Я регулярно ходил на его лекции в Андреевский монастырь, ибо он литургист и магистр богословия. И я магистр богословия, я литургист. Я должен был слышать этого человека. Это колоссальный ученый ум. И вот со всей нелюбовью к православию, к православному духовенству, он вдруг, когда говорил о Великом Четверге, вдруг вспомнил свой приезд в Троице-Сергиеву Лавру, когда его привезли в Троице-Сергиеву Лавру в Великий Четверг, православный Великий Четверг. И он стоял там в самый разгар советского времени и видел, как причащаются православные русские женщины, старушки, и крестьяне, и мужчины. И у него, у иезуита, прожженного иезуита, даже в рассказе, когда он говорил о Троице-Сергиевой Лавре и Успенском соборе, слеза появилась. Как прочищались, говорит. Какое было причастие? И вот из уст вот этого иезуита, это особенно важно, он понимал и понял, как Господь верующим людям православным дает это участие в Тайной Вечере и причащает их всех, не обзывая схизматиками и всякими другими нехорошими словами. Православное восприятие святых Христовых тайн, которые прожигало даже иезуита до того, чтобы он прослезился. Я это запомнил хорошо, потому что я знаю его личные отношения к православному духовенству и вообще к православию, а вот он все это оценил. Почему принято в этот день, Великий Четверг, прочищаться всем? Потому что каждая литургия является той же самой литургией, но когда вокруг весь контекст, когда вокруг стихиры, песнопения, когда мы это все слышали, когда премии читаются, это особое приближение и особое вхождение внутрь горницы Сионской. То есть самое лучшее, самое благоприятное, самое вне всяких преград ради воспоминания Тайной Вечери, особенного в этот день, именно в этот час, в этом пространстве. Поэтому люди православные всегда готовятся. Конечно, они постятся первые 3 дня Страстной Седмицы обязательно и стремятся причаститься святых Христовых тайн именно в день Великого Четверга. И вот я хочу отметить вот такую вещь. Во время служения этой литургии есть одна очень важная особенность. Кстати, мы очень легко смотрим на текст богослужения. Мы очень хорошо переносим свои школьные впечатления на богослужение, на церковь. Мы спокойно стоим, слушаем. Выходит батюшка, говорит молитву перед причащением. А нам, как говорится, все равно. Нам в голову-то не приходит вслушаться в текст. А ладно. Да, так вот и все. Так. Вместо херувимской песни поется древнейшее песнопение, которое сложилось в глубокой древности и которое прекрасно вспоминается именно в этот день, а не только в этот день, в каждый, любой день литургии выходит священник с чашей и говорит: «Верую, Господи, и исповедую слова Иоанна Златоуста», и заканчивает какими словами? «Вечери Твои тайные днесь, Сыне Божий, причастника мя приими». Вы понимаете, это ни в коем случае не просто воспоминание и восприятие. Здесь четкие слова формулы. Греческий язык способствует этому. Он не дает просунуть, как говорится, лезвие ножа, что «ах, это фантазия, это я вспоминаю, ах, мне кажется, вот так». «Вечери твои я тайные донесть, Сыне Божий, причастника мя прийми». Слова глубочайшей ответственности. «Донесь», то есть сегодня. «Вечери твои я тайные донесь, Сыне Божий, причастника мя прийми». Это то, что я вам говорил, показывал на пальцах. Что литургия только одна совершилась, и она всегда одна совершается. И это особое песнопение поется с особым переживанием и проникновением внутрь этого смысла. «Днесь, вечери твои тайные дни, Сыне Божий, причастника мя прийми» вместе с апостолом Павлом. И дальше какие важные и ответственные слова. «Не бо врагом твоим тайну повем, не лобзание ти дам, яко Иуда, но яко разбойник, исповедую тебя, помяни мя, Господи, во царствии твоем». Очень важно осознать вот это песнопение, эти слова, осознать и пережить их. Мы жили в эпоху сплошного доносительства. Нас вербовали и требовали информации. Я думаю, каждого вербовали даже по несколько раз. Те, кто об этом говорит вслух, они этого не скрывают, значит, они отказались. Те, кто молчат, могли быть завербованы. Эти слова настолько актуальны для нашего времени. «Вечери твои, тайные дни, Сыне Божий, причастника мя прийми, не бо врагом твоим тайну повем». Какую тайну? Тайну Царства Божия, тайну личности человеческой, тайну отношений человека с Богом, и никто другой не может влезть поперек. И ты не имеешь никакого права пойти и донести, что этот человек пришел в церковь, там молился и говорил такие слова, улыбнулся и потом сказал тот. И когда обещали людям, которых вербовали, золотые горы, карьеру и все остальное, надо было понять и взвесить, стоит ли обещанное того, чтобы ты открыто и честно смотрел в глаза Господу Иисусу Христу. Я знаю одного человека, которого нещадно тащили в доносители, чтобы он тайну поведал другим людям, врагам церкви. И вот нужно было тогда пережить. Никто не думал, что кончится та эпоха. Те слова, которые актуальны всегда. И в Гефсиманском саду и в конце 20 века. «Вечери твои, тайные дни, Сыне Божий, причастниками прими, небо врагом твоим тайну повем, лучше я умру, но не буду никогда открывать тайну другого человека, верующего человека, людям неверующим и врагам церкви». Этот человек, студент, твердо преодолел все искушения, ушел из семинарии и был готов быть самым простым человеком. И даже вот он так осознал и понял, и, как он говорил потом, «Когда умру, пропойте это песнопение». Вот это и есть клятва верности Господу Иисусу Христу. Только Ему одному поклоняйся, Ему одному служи. «Небо врагом твоим тайну повем, не лобзание ти дам, яко Иуда». О какой ответственности слова? Что же мы в игрушки играем всегда? Детская у нас непосредственность. Дети стоят, спешат побыстрее причаститься. Быстрее. «Не лобзание ти дам, яко Иуда». Никогда не предам никого. Никогда. «Не лобзание ти дам, яко Иуда, но яко разбойник исповедую тебя, помяни мя, Господи, во царствии твоем». Это самое важнейшее в жизни, самое главное. Вся программа, вот откройте, посмотрите, как себя вести, как ваши дети должны себя вести, как ваши внуки должны себя вести, как они должны соблюдать эти слова. И ни в коем случае с легкостью не относиться к тому, что вечеря твоя тайная днесь. Я сейчас только общее вступление сделаю к вечерней службе, а потом отдельно о ней поговорим, потому что это вершина, почти вершина всего богослужения. Как я вспомнил, не зря католика, иезуита, отца Мигуэля Аранса, также я с трепетом вспоминаю женщину-протестантку, бывшую, профессора Эрлангенского университета Фари фон Лилиенфельд. В православии вера. Тоже к нам приехала в Россию. Пришла настояние 12 Евангелий. Стояла в церкви и слышала. Ее пронизывало насквозь. Поразительная вещь. Она увидела и услышала, что это богослужение 12 Евангелий вечерние, оно почти непосредственно сохранилось от 4 века, которое описано одной путешественницей, и в Иерусалиме. И вот так оно прошло сквозь века, прошло сквозь страны, прошло сквозь Европу. Иоганн Себастьян Бах написал «Страсти по Матфею», «Страсти по Иоанну». Структура та же самая. И когда это услышала, увидела, поняла, пережила, она перешла в православие. Она поняла, сколь удивительно, дивно, прекрасно в православии сохранилось от Голгофы до наших дней переживание, суть и даже структура древняя, которая вдохновляла и Баха, и других великих художников и древности, и европейского времени, и нового времени. Но это предстояние поразительное, то, что есть, и то, что сохранилось наиболее ярко в православной церкви, и она приняла православие. Великий четверг совершается не только лишь само причащение многих людей, но и, так называется, заготавливается агнец, то есть часть тела Христова, заготавливается дробица на мелкие частицы, омакается святой кровью, высушивается и хранится весь год. И когда человек вызывает к больному батюшку, он берет частицу из дара хранительницы на престоле от Великого Четверга, кладет ее в специальную дароносицу, то есть сумочку, в которой находится. Можно положить частицу, довести до больницы. От Великого Четверга. Любая Евхаристия имеет такую же ценность, как и Великого Четверга. Но вот особенное песнопение, чтение паремии и события хочется как можно больше приблизиться, уж как можно больше от Великого Четверга каждый год запасается, чтобы от Великого Четверга причащать болящих по всему приходу, там, где можно приехать и в больнице, и везде. Такая традиция в нашей церкви.
Вы слушали передачу из цикла «Богослужение Великого Поста». У микрофона был протоиерей Сергий Правдолюбов, настоятель храма Святой Живоначальной Троицы в Троице Голенищево. Продолжение в наших ближайших эфирах.